Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ о правозащитном движении в Азербайджане и к 60-летию Берлинского воздушного моста. Вот уже две недели международные правозащитные организации бьют тревогу по поводу того, что Азербайджан решил запретить на своей территории вещание иностранных электронных средств информации. Как заявил глава Государственного совета страны по радио и телевещанию в конце октября, его страна уже 4 года борется за то, чтобы убрать из эфира всех иностранцев. И с российским теле- и радиовещанием, как и с турецким, уже покончено. Теперь пришло время BBC, «Голоса Америки» и «Радио Свобода». Однако правозащитники говорят о том, что именно эти три радиостанции были единственными независимыми источниками информации в стране, где пресса в последнее время подвергается довольно сильному нажиму. Как в целом обстоят дела с правами человека в этом богатом нефтью государстве? Беседу ведет Людмила Алексеева.
Мой сегодняшний собеседник Ильдар Зейналов является руководителем правозащитного центра Азербайджана. Расскажите, Ильдар, как давно существует ваш центр, чем вы занимаетесь?
Наш центр был создан в апреле 1993 года как ответ на восстановление цензуры. Дело в том, что коммунисты цензуру отменили, а демократы ее снова ввели. И это подвигло 4 журналистов создать такую организацию по борьбе с цензурой. Еще 5 лет потребовалось, чтобы в августе 1998 года цензуру отменили. Но наша идея была такая, что собирать не под цензурную информацию, а распространять как можно дальше. Мы до сих пор считаем, что в тех условиях, когда вроде бы ничего нельзя сделать, уж по меньшей мере никто у нас не должен отнять право высказать, что мы обо всем этом думаем, что происходит.
В чем состоит основное занятие вашего правозащитного центра?
Мы в основном занимаемся мониторингом. Изредка у нас бывает образовательная программа. Посещаем тюрьмы, занимаемся политзаключенными. Такая у нас организация. Очень маленькая. 5 членов, и проекты вовлекаем, там иногда бывает по 10 человек у нас по проектам. Да вот несколько раз больше, чем членов у нас бывает наемных сотрудников. Сильно расширять организацию не стараемся, потому что в наших реалиях это приводит к нестабильности. То есть постоянно там какие-то попытки расколоть гражданский сектор, сталкиваются различные правозащитные организации, там внутри организации создаются конфликты и так далее. У нас, слава богу, такого нет.
Вы участвовали в объединительной конференции в Киеве. Почему вы считаете необходимым это объединение? Каким образом вы можете быть полезным этому объединению? Каким образом, на ваш взгляд, это объединение будет полезным вам?
Многие считают, что хельсинкские принципы, они устаревшие. То есть более свежие, более объемные, детально прописанные инструменты, например, Европейская конвенция или там Билль о правах. Но для меня Хельсинкский заключительный акт, он прежде всего документ, который провозгласил, что для прав человека границ нет. То есть там, где есть права человека, допустимо вмешаться во внутренние дела. Вот этот принцип до сих пор оспаривается. Несколько лет тому назад, например, перед какой-то из очередной встреч ОБСЕ, Россия попыталась созвать встречу представителей стран СНГ в ОБСЕ для того, чтобы выработать общую платформу о том, что недопустимо вмешаться во внутренние дела. То есть назад, до 1975 года. Я тогда был очень удивлен, что Азербайджан отказался подписать этот документ. Но на днях наш президент собрал дипломатический корпус и высказал совершенно противоположную идею, что необходимо бороться с вмешательством во внутренние дела под предлогом защиты прав человека. У нас права человека защищены лучше, чем во многих других странах, пусть они на себя обратятся и так далее, и так далее, и так далее.
Вы согласны в данном случае с вашим президентом?
То, что во многих странах хуже ситуация с правами человека, это определенно. Я был в таких местах вроде Узбекистана, и знаю, что бывает хуже. Но это же не аргумент, почему мы должны на отстающих, а не на лидеров равняться. И потом, например, меня не устраивает такой тезис, что необходимо огромное время для того, чтобы наросла какая-то такая поросль демократии, что вот у американцев 200 лет потребовалось и так далее. Я знаю, что у американцев в начале 60-х годов были рестораны для белых и для черных, был Ку-клукс-клан, убивали президентов, стреляли по демонстрациям студентов и антивоенным демонстрациям и так далее, и так далее. То есть у них была ситуация, может быть, даже похуже, чем в бывших советских республиках сейчас. Но они за 40 лет ушли очень далеко. Почему нам на этот опыт не ориентироваться?
Это ваше отношение к Хельсинским соглашениям. А все-таки для чего нужно объединение?
Дело в том, что Европа – это исторически то самое пространство, которое диктует стандарты прав человека. Не Америка. В Америку идеи свободы пришли с французскими добровольцами, и с европейскими переселенцами, бунтарями. Европа задает тон в ситуации с правами человека. И естественно, что в Европе необходимо объединяться правозащитникам. Межгосударственное объединение – это не международное объединение, это я уже давно понял, прочувствовал. Вот более того, сейчас ситуация очень опасная, гораздо более опасная, чем, допустим, лет 5-6 тому назад. Почему? Потому что в Совет Европы наприглашали очень много бывших советских и социалистических государств. И сейчас, например, из 40 с лишним членов Совета Европы, 20 с небольшим – это бывшие советские и социалистические страны. То есть половина на половину. Я как-то посчитал, в столбик сложил, сколько депутатов от социалистических бывших стран, сколько депутатов от, скажем так, капиталистических развитых стран. Оказалось, почти одинаково. Где-то 150 на 170-180.
А что вы скажете о Турции?
Турция – это особая страна. Она вроде бы с капиталистического лагеря, но ведет себя так, как бывшие социалистические государства. То есть точно так же пренебрегает правами человека, правами национальных меньшинств, точно такое же пренебрежение к законности. И очень часто они, например, поддерживают азербайджанцев в голосовании. Не только потому, что это тюрки. В принципе, сейчас соотношение сил в Совете Европы примерно одинаково.
И поэтому нужно именно общественное объединение.
Нужно это сбалансировать. То есть необходимо усилить давление на фронте борьбы за права человека. То есть необходимо использовать те институты, которые существуют. В том числе даже такой малоэффективный институт, как ОБСЕ, необходимо использовать. У нас в Азербайджане очень сильно правозащитники давят на ОБСЕ в вопросах мониторинга, допустим, свободы выражения мнения и мониторинга выборов.
Удачно давят?
В ряде случаев бывает удачно. Ну, могу напомнить случай в 2003 году, когда совершенно очевидным образом были сфальсифицированы президентские выборы, на улицах людей били, кровь лилась, сотни арестованных, все такое. На этом фоне миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами сделала очень такой благоприятный вывод, что все-таки там за мелкими недостатками был сделан большой шаг вперед к демократии. И 1/3 делегации по наблюдению за выборами с этим не согласилась, и они устроили демонстрацию в Варшаве перед зданием БДИПЧ.
Перебью вас, чтобы пояснить нашим слушателям эту аббревиатуру. Это отдел в администрации ОБСЕ, поддерживающий в соответствии с гуманитарными статьями Хельсинских соглашений принципы демократии и прав человека во всех странах-членах ОБСЕ. Продолжайте, Эльдар.
Это было впервые, по-моему, в истории этой организации. И они смогли добиться того, что в финальном отчете по выборам была более-менее объективная оценка выборов. Это произошло почему? Потому что к формированию этой делегации была привлечена польская правозащитная организация, и там многие из этих наблюдателей, они были правозащитниками или по роду своих занятий, или по роду своего мышления. То есть, хотя они не составляли большинства в миссии, но они смогли переломить ситуацию.
А как вы считаете, чем вам может быть полезно создаваемое объединение правозащитников?
В Азербайджане как-то недооценивают эти хельсинские принципы. И всего только две организации есть, которые ставят хельсинские принципы в один ряд, допустим, с Европейской конвенцией и прочее. Вот. Одна из них – это наша организация. Другая – это Хельсинская гражданская ассамблея, которая совсем к другому объединению относится. И я считаю, что для тех, кто исповедует хельсинские принципы, мы самые ближайшие коллеги и по духу, и по роду деятельности. Нам это тоже было бы выгодным, потому что в условиях тоталитарных и авторитарных режимов необходимо иметь некоторый или зонтик, или спину. Ну, что скрывать? Мы слабые. То есть, что такое 5 человек? Одного можно сбить машиной, другого можно посадить за неуплату налогов, третий, там, я не знаю, запугать можно и так далее, и так далее, и так далее. Все, нет организации. Это в том случае, если власти не боятся последствий. Если власти боятся последствий, они начинают идти на диалог.
То есть для вас это прежде всего некий щит?
Не в последнюю очередь. Там, где этот щит пробит или слабый, там и правозащита ослабляется. Например, в Узбекистане вы знаете, что в последнее время очень сильно ослабли позиции правозащитников. Их начали арестовывать. То есть защита правозащитников – это тоже очень сильный аргумент в пользу того, чтобы объединяться. Мы должны держаться вместе, потому что нас немного.
С руководителем правозащитного центра Азербайджана Ильдаром Зейналовым беседовала Людмила Алексеева.